Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Разговор о цене ученичества в нашем обществе, возможно, не является самым насущным с точки зрения современного слушателя, однако, возможно, станет более насущным в последующие времена. Если бы мы сегодня находились в Восточной Европе, то говорили бы на тему, которая очень дорога сердцу слушателей. На самом деле, я смелюсь сказать, что люди там настолько хорошо осведомлены о цене ученичества, что, возможно, об этом даже не стоило бы говорить, разве чтобы ободрить их. И, честно говоря, взгляд на ученичество, который я изложу в этой проповеди, был бы вообще не актуален, потому что в стране, где вы дорого заплатите за исповедание Иисуса Христа, никто не станет этого делать, если только не готов заплатить высокую цену. Нет поверхностных, непосвященных верующих. Зачем платить такую цену? И все же в нашем обществе сложилась сложная теология, которая гласит, что можно быть христианином и не беспокоиться о посвящении. На самом деле ты можешь быть христианином и даже не быть учеником. Те, кто учит этому, сказали бы, да, в Новом Завете нет никаких сомнений в том, что Иисус назначил огромную цену ученичеству, но вам не нужно беспокоиться об этом, потому что это христианство второго уровня. Христианство первого уровня на самом деле вообще не стоит ничего. Одна из старейших фундаменталистских газет в Америке является газета «Меч Господень», и в номере за 8 января 1988 года редактор пишет об этом, ссылаясь на Евангелие от Луки, 9 главу, с 57 по 62 стихи. Он говорит следующее. «И когда они шли, кто-то в пути сказал ему, «Я буду следовать за тобою, куда бы ты ни пошел». И сказал ему Иисус, «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда, сыну же человеческому некуда голову преклонить». И сказал другому, «Следуй за мною». Он же сказал, «Господи, позволь мне сперва пойти похоронить отца моего». И Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым хоронить своих мертвых. Ты же иди возвещать Царство Божие». Сказал другой, «Я последую за тобою, Господи, но сперва позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не пригоден для Царства Божия». Редактор пишет следующее. «Этот отрывок не имеет ничего общего со спасением. Эти призывы не являются призывами к спасению. Это призывы к ученичеству». МакАртур, как и многие другие, путает ученичество со спасением и использует отрывки, посвященные ученичеству, чтобы попытаться доказать, что грешник должен отказаться от всего, что у него есть, и от всего, чем он является, чтобы признать Христа. Но это просто неправда. Нигде в Библии грешнику не сказано оставить все, что у него есть, чтобы спастись. Кто такой ученик и отличается ли он чем-то от христианина? В Библии довольно ясно сказано, что Иисус призывает людей следовать за ним. Автор утверждает, что это не имеет никакого отношения к спасению. Не так ли? Все призывы Иисуса к ученичеству – это нечто большее, чем спасение. Конец цитаты. Слово «ученик» настолько прочно вошло в нашу христианскую веру, что вряд ли имеет какое-либо значение вне христианства. В Новом Завете оно используется 262 раза. И главное его значение – быть учеником, но в нем гораздо больше смысла. Словари говорят нам, что это означает «тот, кто поддерживает близкие отношения с человеком». Цитата. «Ученик – это тот, кто по призыву Иисуса следует за ним. Он должен соблюдать волю Божию, даже полностью связав себя с личностью Иисуса, из любви к нему идти на смерть и пожертвовать своей жизнью». Так говорит Леон Дюфор в своем замечательном исследовании языка Нового Завета. Ученичество – это нечто большее, чем просто быть учеником, быть последователем, иметь близкие отношения, зайти настолько далеко, что ради любви вы готовы пойти на смерть. Нет сомнений в том, что единственным посланием, которое когда-либо провозглашал Иисус, было послание ученичества. Призыв, который дал Иисус, был призван следовать за Ним. Это призывы к покорности и послушанию. Это никогда не было призывом принять какое-то сиюминутное решение обрести прощение, мир и небеса, а затем продолжать жить так, как вам хочется. Приглашения Иисуса к заблудшим всегда были прямым призывом к дорогостоящему обязательству. Послушайте Евангелие от Матфея, главу 13, стих 44. «Подобно Царство Небесное зарытому в поле сокровищу, которое человек, найдя, скрыл, и от радости идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. И еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Найдя одну многоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и купил ее». Итак, мы знаем эти притчи. Человек нашел жемчужину, продал все, что у него было, и купил ее. Это говорит о том, что когда человек сталкивается со спасительным Евангелием Иисуса Христа, он отказывается от всего, что у него есть. Он поворачивается спиной ко всей жизни, чтобы принять Христа. Но что делают с этим отрывком люди, которые хотят доказать, что это не призыв к спасению? Они говорят, что учение этой притчи не имеет никакого отношения к спасению. Человек, нашедший сокровище, и человек, искавший жемчужину, — это Христос. А церковь — это сокровище. И церковь — это жемчужина. Это притча о том, как Христос купил церковь и отказался от всего, что у него было, чтобы купить церковь. Но позвольте мне предложить вам кое-что. Во-первых, здесь поле, и они говорят, что поле – это мир, и поэтому церковь похоронена в этом мире. И когда мы спросим, а почему поле – это мир, и они скажут вам, ну, в другой притче о пшеницах и плевелах поле – это мир, а в притче о почве и поле – это сердце. Более того, Христос не просто бродил по миру и случайно наткнулся на церковь, Он отправился в пожизненный крестовый поход, чтобы попытаться найти самую драгоценную церковь. Он искупил ее, и до того, как Господь искупил ее, она не была драгоценной, она не была сокровищем. Христос купил церковь не потому, что осознавал ее огромную ценность. Более того, Христос рассказал эти притчи ученикам, чтобы раскрыть тайны царства, а не для того, чтобы объяснить искупление с точки зрения Бога. Они толкуют это для того, чтобы исключить Евангелие, требующее от человека отказаться от всего, чтобы принять Христа. В Евангелии от Марка 10:21 есть поразительная параллель. Иисус же взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Иди и все, что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и приходи, и следуй за мной». То же самое послание. Ты хочешь вечной жизни? Откажись от всего, что имеешь, и возьми сокровища. Это не единственный сильный призыв Иисуса к ученичеству в Евангелии от Матфея 10 главе. Есть еще 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, исповедую я его перед Отцом моим, который на небесах. И кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от него перед Отцом моим, который на небесах. Не подумайте, что я пришел принести мир на землю, я пришел принести не мир, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человека, домашние его. Любящий отца и мать более меня не достоин меня, и любящий сына или дочь более меня не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, не достоин меня. Нашедший душу свою потеряет ее, и потерявший душу свою за меня найдет ее». Сильный призыв к полной самоотдаче. В Евангелии от Луки в главе 14 мы слышим отголосок той же степени посвящения, стих 25. «С ним шло много народа, и, обернувшись, он сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и также и души своей, не может быть моим учеником». И вот кто-то читает это и говорит: «Но это слишком трудно, это не может означать спасение». Таким образом, ученик должен быть христианином второго уровня, они же должны быть верующими. Тогда почему он обращается с этим посланием к толпе? Совершенно очевидно, что он обращается к неверующим. Он обращается к тем, кто его не знает. В Евангелии от Иоанна 8:31 Иисус сказал: «Если вы пребудете в Слове Моем, воистину вы Мои ученики». А также в 15 главе и 8 стихе Иисус говорит, что истинные ученики приносят плод. Или Матфея 10 глава, 13 глава, Луки глава 14, Иоанна 8 и 15 главы. Это все контексты, в которых Иисус призывает людей ко спасению. И все же многие отрицают, что такой призыв связан со спасением. Они говорят: «Просто верь и прими дар, и все». Читая книгу под названием «Молчащие наследуют», автор пишет: «Какое счастье, что вход человека в Царство Божие не зависит от его ученичества. Если бы это было так, то как мало людей могли бы войти в это царство?» Конец цитаты. Иисус сказал: «Тесны врата, и немногие находят их». Но желая предположить, что спасутся больше, чем немногие, эти учителя говорят, что можно быть верующим, спасенным, не будучи послушным учеником. Таким образом, они выделяют два уровня духовной жизни. Первый уровень – это непокорный, даже неверующий. Тот, кто принял мгновенное решение обрести спасение, но не имеет желания следовать за Христом. Его часто называют плотским христианином. Надеюсь, что когда-нибудь такой человек достигнет второго уровня. А второй уровень – это ученик, и там представлены послушные, преданные своему делу люди, которые любят Бога и служат Ему, которые отвернулись от своей прежней жизни и жаждут жить новой. Они не идеальны, но желания их сердца и плоды их жизни свидетельствуют о работе Божией. Эти люди говорят, что люди первого уровня спасены, и единственный способ узнать это – это вспомнить решение, которое они приняли в прошлом. Это все, что нужно для уверенности. Просто вспомните тот момент, когда вы поверили. Вы просто верите, получаете дар, не каясь и не исповедуя Христа, не отдавая Ему свою жизнь. Результатом такой дихотомии является то, что существует разница между верующим и учеником. Но это еще не все. Такое мышление полностью меняет все служение Христа, потому что внезапно Иисус, вместо того, чтобы призывать грешников к спасению, призывает верующих первого уровня ко второму. И то такому очень ясно сказано, что он пришел искать и спасать заблудших, и что он не пришел призывать праведников, а грешников к покаянию, на самом деле не евангелист, а проповедник более глубокой жизни. Это полностью меняет служение нашего Господа, превращая евангелизацию в призыв к исправлению верующих, которые живут во грехе, отрицают Бога, Христа, не повинуются Ему и не посвящают себя Ему. И вы думаете, это служение Иисуса? Я так не думаю. Я уверен, что это не так. Я верю, что каждый христианин – это ученик, и каждый христианин – последователь Иисуса. Каждый истинно верующий посвятил себя следованию за Иисусом Христом. И я действительно верю, что когда мы уверовали, мы можем быть последователем Иисуса. Вы могли бы следовать за Ним, не изменяя своего сердца, и говорить «Господи, Господи», и Он бы ответил «Я никогда не знал вас». В Евангелии от Иоанна 6:66 сказано, «Многие из учеников Его отстали и больше с Ним не ходили». А те, кто хотел следовать за Иисусом в Евангелии от Матфея 8 главе, были готовы брать на себя крест и обязательства. Итак, это просто означает, что мы вступили в отношения с Иисусом Христом, в которые мы следуем за Ним. Мы не следуем в совершенстве, и, пожалуй, мы не следуем по своей воле и не по своей плоти. Мы следуем, потому что Бог в своей суверенной благодати превратил нас в последователей. Термин «ученик» никогда в Священном Писании не применяется к верующему второго уровня. Истина в том, что евангелизм сам по себе направлен на то, чтобы делать учеников. Это совершенно ясно. Матфея 28:19. Матфей говорит о великом поручении. «Итак, идите и делайте учеников во всех народах, крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Это и есть истинная евангелизация. Вы заставляете их публично произносить имя Иисуса Христа, публично креститься в знак исповедания своей веры, а затем жить в послушании. Это и есть воспитание учеников. Мы призваны воспитывать учеников. Другие поручения написаны в Евангелии от Марка 16:15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Матфей говорит, делайте учеников. Марк говорит, проповедуйте Евангелие, потому что это одно и то же. «Уверовавший и крещенный будет спасен». «И сказал им, так написано, чтобы Христу пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и чтобы было проповедано во имя Его покаяние для отпущения грехов во всех народах». Матфей говорит, делайте учеников. Марк говорит, проповедуйте Евангелие. Лука говорит, провозглашайте покаяние ради прощения и проповедуйте о смерти и воскресении Христа. Это все одно и то же. Таким образом, великое поручение состоит в том, чтобы проповедовать о смерти и воскресении Христа и проповедовать покаяние для прощения грехов, призывать к вере, чтобы приобретать учеников. Вот и весь итог. Миссия Церкви состоит в том, чтобы делать учеников, приводить людей к близким отношениям с Богом через веру в Христа Иисуса. Ученики – это люди, которые верят в Евангелие, люди, которые отвернулись от своих грехов, чтобы обрести прощение Божие. Люди, которые изменили свою жизнь так, что у них появилась мотивация повиноваться тому, что повелел им Господь. Термин «ученик» используется как синоним слова «верующий». Внимательно послушайте отрывки из замечательной летописи ранней церкви. Деяния 6:1. В эти дни, когда умножалось число учеников, возник ропот у эллинистов, на евреев за то, что вдовы их были пренебрегаемы в ежедневном обслуживании. Тогда 12, созвав собрание всех учеников, сказали, «Не приличествует нам оставить Слово Божие и обслуживать столы». И так в нем говорится, что число учеников росло, и 12 апостолов созвали собрание учеников. Это не может означать ничего, кроме верующих. Это, конечно же, не означает, что они собрали всех христиан второго уровня и провел для них специальное собрание. Стих 7. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере». Обращенные верующие – это ученики, это один и тот же термин. В Деяниях в главе 11, в 26 стихе говорится, «И найдя его, Савла привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И послушайте это. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Варнава здесь ключевая фигура. Ученики были впервые названы христианами в Антиохии. То есть ученик – это верующий, это христианин. А христианин и верующий – это ученик. Деяния 14:20. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город». Это говорится о верующих, в том месте, где Павел побит камнями, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Христиан называли учениками, а затем в 15 главе 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которые не могли понести ни отцы ваши, ни мы?» – спрашивает Петр. Итак, ученик, верующий, христианин – это одно и то же. Я снова обращаю ваше внимание, потому что они боятся, что если у вас есть условия, необходимые для спасения, вы негативно повлияете на благодать. Только верой, только по благодати ничего не делайте. То есть они хотят, чтобы спасение было исключительно по благодати. И тот факт, что нужно отвернуться от греха, исповедовать свой грех, покаяться в своем грехе, посвятить себя Христу, это человеческие деяния к благодати. Но это не так. Все перечисленное делает Бог, когда Он спасает кого-то по благодати. Все дело в спасительной благодати. Это ее неотъемлемая часть. И во-вторых, я верю, что люди придерживаются такой точки зрения, потому что хотят разобрать богословие, которое устранит жесткие требования Иисуса. Они хотят, чтобы каждый мог легко спастись. И третья причина, по которой люди придерживаются этого, заключается в том, что они хотели бы спасти некоторых заблудших людей, которых они любят, которые исповедовали веру во Христа, но никогда не демонстрировали изменившейся жизни, и они хотели бы разобрать теологию, которая привела бы этих людей на небеса. Один пастор из Советского Союза как-то сказал мне: «В наших церквах нет легкой веры, здесь нет поверхностных заявлений о вере. Никто не примет Иисуса, если не готов пожертвовать своей жизнью, потому что во многих случаях такова цена. Цена настолько высока, говорит этот пастор, что у нас не бывает ложного обращения. А если они не готовы платить такую цену, это значит, что они вообще не хотят никаким образом ассоциироваться с Иисусом Христом». Конец цитаты. Когда Иисус призывает их к себе в этом враждебном окружении, Он тщательно объяснил людям, чего стоит следовать за Ним. Нерешительные люди, которые не хотели брать на себя обязательства, не откликались. Он прогонял тех, кто хотел платить цену, как, например, богатый молодой юноша. Господь назвал ему цену, и он ушел. А тем, кто говорил: «Позволь мне пойти за тобой, но сперва сделать что-то другое», он отвечал: «Вы недостойны быть моими учениками». Это покаяние, это отказ от всего и принятие Христа. Джон Стотт писал в своей книге «Основы христианства»: «Христианский ландшафт усеян обломками заброшенных недостроенных башен, руинами тех, кто начал строить и не смог закончить. Тысячи людей по-прежнему игнорируют предостережение Христа и обязуются следовать за Ним, не задумываясь о том, чего это им стоит, и результатом этого является великий позор сегодняшнего христианского мира». Так называемое номинальное христианство. В странах, на которых распространилась христианская цивилизация, большое количество людей прикрывают себя приличной, но тонкой оболочкой христианства. Они позволили себе быть респектабельными, чтобы не испытывать дискомфорт. Их религия – это отличная мягкая подушка. Она защищает их от тяжелых жизненных невзгод, меняя при этом место и форму в соответствии с их удобством. Неудивительно, что циники говорят о лицемерах в церкви и отвергают религию как эскапизм. Конец цитаты. В Евангелии от Луки, в главе 14, Иисус прямо указывает на то, что имеет в виду доктор Стотт, когда говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и не возможет завершить, все видящие не стали бы смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не смог окончить. Или как царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Довольно откровенный разговор. Вы же не хотите быть похожим на того парня, который хотел построить башню, но не достиг половины? Или на генерала, который отправился на войну и не был готов к тому, с чем ему пришлось столкнуться? Другими словами, чтобы следовать за Христом, нужно отдать всю свою жизнь. Христианин – это не тот, кто покупает страховку от адского пламени, кто подписывает договор с правом на освобождение от наказания, чтобы не попасть в ад. Пуританин Уильям Паркинс написал такие слова: «Истинный христианин имеет такой склад ума, что если бы не было ни совести, ни обличения, ни дьявола для устрашения, ни судьи для обвинения или осуждения, ни ада для мучений, он все равно бы смирялся и встал на колени за свои грехи, потому что он оскорбил любящего, милосердного и долготерпеливого Бога». Конец цитаты. В этом и заключается разница. По-настоящему раскаявшийся грешник сокрушается о том, что он оскорбил Бога своим грехом, а не ищет страховки от адского огня. Настоящий ученик любит, настоящий ученик повинуется. Мы не любим идеально, мы не повинуемся идеально. Но образ жизни – это послушание и любовь к Господу. И даже когда мы не любим Его, и когда не слушаемся Его, мы чувствуем вину, потому что мы действительно принадлежим Ему. У нас есть те близкие отношения, которые Бог по своей благодати даровал нам. Позвольте мне сказать еще раз. Я не верю, что это человеческие усилия. Я верю в то, что Бог делает это в вашем сердце. Бог дает вам любовь к себе. Бог дает вам послушание. Бог обращает вас от греха. Это не человеческие дела, которые предшествуют спасению. Это дела, присущие спасительной работе Бога. Позвольте мне вернуться и сфокусироваться на отрывке из Евангелия от Матфея, 10 глава. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед отцом моим». Иисус говорит, «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Иисус говорит, «Возьми крест свой и следуй за мной». Таким образом, это элементы ученичества. Вы скажете, это призыв к спасению или это призыв верующим стать учениками? Что ж, как я уже сказал, что это явно призыв к спасению, если судить по всему Новому Завету. 10 глава, 1 стих. «И призвав 12 учеников своих». Они были учениками. Это не призыв к ученичеству. Они уже назывались учениками. Он просто определяет, что значит ученичество. А в параллельном отрывке от Марка автор говорит, что он обращается не только к ученикам, что подчеркивает Матфей, но и к народу. В Евангелии от Луки, 14 главе, на которую мы ссылались ранее, Лука исключает учеников и заставляет его говорить только с народом. И так Иисус излагает стандарты ученичества. Вы спросите, почему он говорил с учениками? Чтобы они знали, как передать учение народу, чтобы они знали, как евангелизировать. Иисус призывает к полной самоотдаче. И я назову вам три мысли. Первое – это исповедание Христа перед людьми. Стих 32. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Это публичное исповедание. Но публичного исповедания само по себе недостаточно. В 7 главе Евангелия от Матфея говорится: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем много чудес творили?» Но Иисус объявляет им: «Я никогда не знал вас». Есть те, кто исповедует имя Господа, которые не настоящие. Итак, всякий, кто исповедует меня перед людьми, то есть открыто подтвердит свое отношение ко Христу. Ибо если устами твоими будешь веровать и исповедовать Иисуса Господом, Римлянам 10:9. Это универсальный общий термин. Это открытое исповедание. Там, где есть свидетели, именно с этого Господь начинает дело ученичества. Ученичество, возлюбленное, это посвящение Иисусу Христу. Это значит, что вы готовы смело смотреть в лицо враждебному миру, чтобы признать Иисуса, что Он Господь и Владыка. Но мы не всегда это делаем. Даже Тимофей был близок к тому, чтобы постыдиться Христа. Петр отрекся от Христа. У нас бывают такие промахи, но момент неудачи не лишает ученика его свидетельства. У каждого из нас бывают времена неудач, но это не наша цель, не наше желание скрывать наши отношения со Христом. Наше желание – заявлять о них, провозглашать их. И если мы с готовностью подтверждаем свою верность Христу, то Он будет подтверждать свою верность. С другой стороны, те, кто постоянно отрекается от Господа молчанием, нечестивой жизнью, просто маскируются. Они вовсе не Божьи ученики. Поэтому все начинается с публичного исповедания. Если кто-то отрекается от Христа, говорит, что не верит, не желает повиноваться, он не может соответствовать этой характеристике истинного ученика. И снова я говорю, что это не то, что мы делаем по своей плоти, это то, что Бог производит в нас. Давай нам сердце ученика. Он дает нам сердце, чтобы хотеть провозглашать его, чтобы хотеть объявить, что мы принадлежим ему. Во-вторых, следуя исповеданию, ученик не только провозглашает перед людьми своего Господа, но и предпочитает Христа всем остальным. Стих 34 начинается со слов о семье, о том, как меч опускается между отцом и матерью, сестрой и братом. «Вы не можете любить отца или мать больше, чем меня, и быть достойными меня. Вы не можете быть моим учеником, если не готовы, если понадобится разорвать эти отношения». Это очень сильные слова. А в Луки 14:26 они еще сильнее. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Иисус не имеет в виду, что вы должны ненавидеть семью. Нет, вы должны отвергнуть свои естественные человеческие отношения, которые будут сковывать вас и удерживать от Христа. Вы должны отложить старое «я». Римлянам 6 глава. Вы должны относиться к своей плоти с презрением. И об этом же написано в Коринфянам 9:27. Наш дорогой брат Мишка Хорватов говорил об этом сегодня вечером. Его родные не разговаривают с ним уже 3 года. Такова была цена. И он предпочитает Христа всем остальным. Неделю назад я разговаривал с молодой девушкой, недавно принявшей Христа. Она из еврейской семьи. Она страдает от огромного отчуждения, которое наложила на нее семья за ее веру. Вот о чем говорит Иисус. «Если какие-то человеческие отношения удерживают вас от того, чтобы исповедовать имя Христа и от покорного служения под Его властью, вы недостойны быть Его учеником». Почему Иисус так решительно говорит об этом? Потому что Он хочет прогнать непосвященных. Он хотел прогнать ложных учеников. Ему не нужны плевелы и лжеверующие. Он не хотел, чтобы они были обмануты и чтобы они влияли на Его церковь, потому что Он прогонял их и призывал к посвящению. И, наконец, в-третьих, Иисус Христос должен быть не только тем, кого мы предпочитаем превыше всего, за кого мы готовы отдать свою жизнь. Стих 38. «И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Я верю, что если мы с вами окажемся в ситуации, когда нам придется отдать свою жизнь за Иисуса, мы испытаем радость. Кто-то скажет: «Не знаю, если бы я попал в такую ситуацию, смог бы я это сделать?» Я верю, что сможете, потому что Бог дает вам благодать, чтобы вынести это. Я верю, что вы придете и испытаете то, что, по словам Петра, является благодатью. Дух благодати и славы почил бы на вас, и вы были бы похожи на всех остальных мучеников, которые не превосходят вас в духовной силе, не превосходят вас в знаниях, но которые встречали смерть на протяжении всей истории Церкви и встречали ее с радостью и победоносно. Но вот что я вам скажу. Подобные заявления никак не могут соответствовать тому плотскому подходу к обращению, который в моде в нашем поколении. Иисус говорит, что вы должны быть готовы взять свой крест. Кто-то говорит: «Мой крест – это старая «Шевроле» 1959 года», или «Это моя протекающая крыша», или «Моя свекровь». И я слышал разное. Но в первом веке крест означал только одно – это была смерть. Господь говорит об оставлении всего, даже собственной жизни. «Сберегший душу свою, потеряет ее». Ты обладаешь жизнью, держась за нее, и не отпускаешь, и не позволяешь никому приблизиться к тебе и обвинить тебя в чем-либо, и отрекаешься от Христа под давлением, в гонениях, держась за свою жизнь. Твоя жизнь не преображена, потому что человек с преображенной жизнью, связанный благодатной преобразующей силой Бога, чтобы любить Христа, никогда бы так не поступил. Вы потеряете свою душу, если сделаете это, потому что вы настоящий ученик. Но тот, кто готов потерять свою жизнь ради Него, свидетельствует о том, что его жизнь изменилась, потому что это неестественно, это сверхъестественно. И только потому, что Бог преобразил вас, вложил в вас свой дух, вы сделаете это. Подлинные ученики не отступают перед смертью. В послании к евреям 11:38 говорится: «Которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». Эти люди терпели, и эти люди были такими же, как и мы. Они проходили через всевозможные вещи. Они побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи и были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших воскрешенными, а иные были замучены, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, а кто-то был перепилен напополам, кто-то скитался в милотих и козьих кожах, но они никогда не колебались. Почему? Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Истинные верующие могут победоносно встретить смерть, если вы действительно знаете Христа. Возможно, сейчас мы чувствуем, что можем, и это хорошее проявление нашего смирения, но в час нашей нужды Бог даст нам все необходимое. Спасение – это пожизненное обязательство. Спасение – это не попробовать Иисуса и посмотреть, работает ли Он. Спасение – это преображение на всю жизнь. И те, кто говорит нам, что человек может стать христианином, не став учеником, оказывают плохую услугу Писанию людям, которые живут в иллюзии, что они могут быть спасены, не следуя за Христом в послушании, и что они могут быть спасены без всяких условий. Но это трагедия. Нам следует правильно понимать евангельскую весть, потому что на карту поставлены вечные души. Джон Буньян, представ перед мировым судьей, чтобы получить приговор за свое следование за Христом, сказал: «Сэр, закон Христа предусматривает два способа послушания. Один – делать то, что я по совести считаю обязанным делать активно, а там, где я не могу активно повиноваться, я готов лечь и терпеть все, что со мной сделают». Конец цитаты. Это и есть дух ученика. Кто-то написал: «Я не мог бы трудиться над спасением своей души, эту работу сделал мой Бог, но я готов трудиться, как любой раб, из любви к Сыну Божьему». Конец цитаты. Я верю, что это ваше сердце, что вы ученик, который следует за Христом. А если нет, то вам лучше исследовать себя, чтобы понять, действительно ли вы в вере.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.